Лохонин, представитель Воронежского фронта, тот самый, что повстречался когда-то бредущим с летовытаски красноармейцам, и его давний друг, соратник еще по полковой школе майор Зарубин, только что выписавшийся из госпиталя и поступивший в распоряжение Сибирского военного округа, вместе с представительной комиссией принимали маршевые роты во вновь формирующуюся сибирскую дивизию, в том числе и роты, подготовленные в 21-м стрелковом полку. На первый взгляд войско выглядело совсем недурно. В новом обмундировании, туго запоясанные, браво заправленные, в новых шапках-ушанках с ярко горящими на лбу звездочками, боец к бойцу, нога к ноге, пара к паре, в две шеренги стоят. Ну, лишь несколько арясин по 2 метра ростом нарушали строй и портили ранжир. Но хоть на этот раз учли обстоятельства, подбирали обмундирование по красноармейским книжкам, где все размеры, группа крови и даже иммунологические и социологические данные, пусть в кратком изложении, но значились. Верзилам шили одежду по заказам, а то ведь карикатуры, а не солдаты. Все вроде бы нормально, поворачивая роты направо и шагом марш грузиться в эшелоны. Но въедливый педант майор Зарубин, уже набедовавшись на фронте, хотел досконально знать, кто в каком качестве, в каком виде, в каком состоянии едет не щи хлебать, но воевать. И воевать не с тем вероломством своим и трусостью своей, смущенным, запуганным, даже шороха куста боящимся врагом, какого изображают в родном кино и на газетных карикатурах, а с врагом хорошо обученным, воевать умеющим не только храбро, но и расчетливо, не дуром, не прихотью одной, не только самоуверенным нахрапом, пропоровшим половину советской страны с боями в сражениях, порой невиданно кровопролитных, достигшим и упершимся в Волгу, забуксовавшим на берегу ее в Сталинграде. Надо было противостоять организованной, крепкой военной силе, такой же или еще лучше и крепче организованной боеспособной силой. Просмотрев медсанчасти, санитарные карты боевого состава, как попало, наспех заполненные, майор Зарубин заключил, что в полном здравии народу в полку достаточно много, но хватает и таких людей, что переболели или болеют дизентерией, бронхитом, их мучает кашель, малокровие, и это самое геморалопия – куриная слепота, из редкой смешной болезни, превратившейся в массовую эпидемию, порожденную наплевательским отношением к человеческому материалу, как привычные бездумные миновали тыловые деятели рядовых воинов в разного рода военных отчетах, донесениях и во всевозможных бумагах, которых чем дальше шла война, чем хуже становились дела на фронте и в тылу, тем больше и больше плодилось. Канцелярия от веку на Руси, защищавшаяся от войны видимостью бурной деятельности, рожала потоки бумаг, море пустопорожных слов. 21-й полк расположен недалеко от городов, почти на берегу реки, в сосновом лесу, годном хоть на сырое, до топлива, на всяческие столь необходимые человеку нужды. Полковник Азатьян со своими помощниками извлек из выгодного стратегического расположения своего полка все, что можно извлечь, надсадил нервы военным чинам в штабе округа, себя изодрал в клочья, но все же поголовного мора, сокрушить разгула болезни не допустил, и эта инициатива самим себе заработать хлеб на зимней уборке, подкрепить на сельской работе здоровье ребят, дать им дохнуть перед отправкой на фронт, хоть маленько волей и чистым воздухом Родины, просто неоценимо. Если командиры полков, батальонов, рот в прифронтовой полосе получат время и возможность подзаняться бойцами из вновь прибывших соединений и пополнений в условиях, приближенных к боевым, научат стрелять, не жалея патронов и мин, поутюжат их танками, погоняют из пареньков этих пытающихся браво выглядеть, и на деле получатся бравые воины». Но, к сожалению, давно гонят, бросают и бросают бушующую ненасытную утробу войны этот самый человеческий материал, чтобы хоть день, хоть два продержаться в Сталинграде, провисеть на клочке Волжского берега, а в Воронеже не отдать больницу, стоящую на отшибе, потому как пока есть они, клочок берега и больница, можно докладывать верховному главнокомандующему и сообщать народу, что города эти не сданы. А главнокомандующий будет делать вид, что верит этому, и уверять надсаженный народ его помощники будут, мол, стоят, уперлись доблестные войска, борются с выдыхающимся врагом, с его превосходящими силами. Под Великими Луками вон начали наступление в честь дня рождения великого вождя и полководца. По фронтовым сусекам, заметенные жиденькой огневой поддержкой и оснащенностью, выполняя патриотический священный долг, доказывая нежную любовь к вождю и учителю, войска залезли в болото и не зная теперь, как из них выбраться, несут огромные потери, бьют нас, бьют, учат нас, учат немцы воевать и никак не могут научить. Досадливо морщился генерал Лохонин, встретив своего друга и беседуя с ним наедине за чашкой чаю. Майор Зарубин и генерал Лохонин настояли на том, чтобы самых слабых, пораженных переходчивыми болезнями бойцов оставили в полку, подлечили, и тогда уж отправляли бы вдогонку дивизии с пополнением на фронт. Воронежскому фронту, скрытно готовившись к наступлению, нужны были резервы, крепкие, хорошо подготовленные. Деятелям же 21-го полка не хотелось иметь брака в работе, получить втык от командования, а сбыть всех вояк подчистую, да и 25-й год с остатками 24-го, с подметенными по лесам и весям резервистами и разным бедовым народом, укрытым от войны, где хитрыми чинами, где тюрьмами, уже катил в эшелонах, на подводах, в машинах по направлению к Новосибирску и Бердску. И скоро-скоро открывай ворота, начинай все сначала». Мудрые руководители заскребали остатки мужичков по Руси, переложив их непосильные обязанности, надсадную работу на женщин, стариков и детей. В войне еще и конца не видно, но российская деревня почти опустела. В надорванном государстве разом все пошатнулось, захудало. Многие казармы в полку были уже непригодны даже для содержания скотины. Санчасть ютится все в том же обветшалом тесном помещении. Хорошо хоть столовая есть, рядок новых, на жилье похожих за счет самообслуживания казарм срублено. Разросся конный парк, есть на чем вывозить строевой лес, поставлять солому, дрова, фураж, продукты, амуницию. Много чего требуется людям. Пусть они всего лишь служивые, пусть ко всему привычные, претерпевшиеся люди. После большой ругани в штабе, горячего спора со Затьяном, в полку осталось около 200 бывших призывников. От них половина неизлечимо больных будет комиссована и отослана домой помирать. Легко отделался 21-й стрелковый полк. Генералу Лохонину доводилось бывать в гороховецких лагерях в Горьковской области, в бершетских лагерях под Пермью, в Щебаркуле за Челябинском. Везде дела обстояли из рук вон плохо, везде был провал, наплевательское, если не преступное отношение к людям. Но то, что он увидел в тотских лагерях в Оренбурге, даже его человека, видавшего виды, повергло в ужас. Тотские лагеря располагались в пустынной степи. Весь строительный материал здесь состоял из ивняка и кустов, растущих по берегам реки и дерна. Из ветвей сплетались маты, были они потолком, полом, стенами, нарами. А травяным дерном крылись верха землянок вместо крыши. Сушеные прутья из степной бурьян употреблялись на топливо, на палки, заменявшие учебное оружие, на указки, которыми политруки во время политбеседы водили по картам, показывая героически оставленные наши города и земли, на костыли, на опорные тросы для доходяг, на все шли приречные ивники, в смятении все дальше и дальше отступающие от защемленного военного городка. Ивовые маты кишели клопами и вшами. Во многих землянках пересохшие маты изломались, остро, будто ножи протыкали тело. Солдатики, обрушив их, спали в песке, в пыли не раздеваясь. В нескольких казармах рухнули потолки, сколько там задавило солдат, никто так и не потрудился учесть. Уж если наши потери из удручающей статистики скрывались на фронте, то в тылу и вовсе Бог велел ловчить мухлевать. Песчаные пыльные бури, голод, холод, преступное равнодушие командования лагерей, сплошь пьющего, отчаявшегося, привело к тому, что уже через месяц после призыва в тотских лагерях вспыхнули эпидемии дизентерии, массовой геморролопии. Этой проклятой болезни бесственного времени и людских скопищ подкрался и туберкулез. Случалось, что мертвые красноармейцы неделями лежали забытые в полуобвалившихся землянках, и на них получали пайку живые люди. Чтобы не копать могил, здесь в землянках и зарывали своих товарищей сослуживцы, вытащив на топливо раскрошенные маты. В тоских лагерях шла бойкая торговля связочками сухого ивняка, горсточками ломаных палочек, плата до веса хлеба, ложка каши, щепотка сахара, огрызок жмыха, спичечный коробок махорки. Много пятен и язвочек от потайных костерчиков вдоль полувысшей реки. По костеркам и остаткам пиршества возле них можно было угадать, что люди дошли до самой страшной крайности. Как-то умудрялись некоторые уходить из лагеря, хотя тут все время их всех занимали трудом и видимостью его. В степях и оврагах раскапывали могильники павшего скота. Обрезали с него мясо. Никто из проверяющих чинов не решался доложить наверх о гибельном состоянии тотских и котлубановских лагерей. Настоять на их закрытии ввиду полной непригодности места под военный городок и даже для тюремных лагерей неподходящего. Все чины, большие и малые, накрепко запомнили слова товарища Сталина о том, что у нас еще никогда не было такого крепкого тыла. И все тотские резервисты, способные стоять в строю, держать оружие, были отправлены на фронт. Раз они не умерли в таких условиях, значит, еще годились умирать в окопах. «Нет, здесь, хлопцы, ничего, с этими еще повоюем», — взбодряя себя, думал майор Зарубин, сразу же после госпиталя, выхлопотавший себе направление на фронт с резервными подразделениями. «Сожгли безоружное ополчение под Москвой». Сгубили боеспособные армии под Воронежем и в Сталинграде, с колес необстрелянных, плохо обученных людей бросая в бой. России может не хватить на многолетнее истребление всеобщий убой, и она, родимая, не бездонный колодец, толковал генералу Лохонину майор Зарубин. Генерал радовался, что отыскал старого друга, въедливого, непреклонного в своих действиях и решениях командира, которых так не хватало в армии, полегли они на западных рубежах страны во время боев и отступления в 41-м году, попали в плен, да и поныне уже во глубине России на окраинах ее гибнут в наших концлагерях. Со своими ротами на позиции отсылалось все командование 1-го батальона, себя скомпрометировавшее в тылу нападением солдат на командира, дезертирством братьев Снегиревых, дезорганизацией суда над Зеленцовым, воровством, разгильдяйством и многими-многими другими позорными деяниями, недопустимыми в передовых рядах РКК. В штабе военного округа не смогли позволить, чтобы командиры непобедимой советской армии, допустившие такие промахи, продолжали заниматься подготовкой кадров для героически сражавшегося фронта, тем более в таком достославном полку, как 21-й, не раз отмеченным благодарностями местного и главного командования. Где гарантия, что впредь эти командиры не допустят упущений в ответственной работе? Вот уж лучше будут там, где им хочется быть, с Богом. Здесь вон орлы в очередь стоят, в затылок друг другу горячо дышат, глазами сиятельств пожирают, готовые проявлять денно и ночь на всяческое усердие и послушание, и отличиться, чтобы только не в пекло, не на этот всех и все пожирающий фронт. Выжить, любым способом выжить. Уцелеть, продлить свои достославные дни. И шныряли по тылам, докладывали, обманывали, доносили, предавали служивых бесовски ловкие ярышки с лицами и ухватками дворовых халуев, всегда готовых быть и придворным, и палачом, и лизоблюдом, и хамом. Скорик уже уехал. Пшенного тоже куда-то девали и хорошо сделали. Ребята из первой роты собирались потолковать с ним на прощание. А если такие основательные парни, как Костя Уваров и Вася Шевелев, потолкуют, да им поможет псих Булдаков, лекарств в санчасти не хватит лечить товарища Пшенного. Крестьянину на базар снарядиться, и то мороки сколько, хлопот. А тут ведь и на базар, не к тёще на блины снаряжались люди, на войну. Ребята, помогавшие грузить и сопровождать грузы на станции Бердск и Новосибирск, поражались, как много всего надо боевому соединению, начиная с топлива, с досок, с гвоздей для сколачивания нар в вагонах и кончая оружием, боеприпасами, лошадьми, провиантом, приборами для разведки, наблюдений. И все это добро стоило денег, труда. Ведь только чтобы сутки пропитать один лишь 21-й полк, 10 его тысяч человек, ни одному району, ни одной фабрике надо сутки, может и неделю, работать. А ведь еще и обуть, одеть и обогреть, и вооружить надо. Да и дармоедов содержать надо, их в армии дармоедов-то столько, сколько что на колхозных счетах и не сосчитаешь. Какое же это разорительное дело, война, начинали понимать молодые парни и рассуждать на эту тему пробовали. Меж тем майор Зарубин метался между Новосибирском и Бердском, чтобы все предусмотреть, предвидеть и лишний раз перепроверить. Повидавшие в прах разбитые на все стороны разогнанные войска, побросавшие добро свое, лошадей, повозки, оружие, людей, он знал дорогую цену военному имуществу с надсадой, изготовляющегося мирным народом, разоренной стране нужны еще будут и добро, и люди, ох, как нужны. Хватит уж сорить людьми, хватит 41-го года, когда лучшие бойцы погибали, не увидав врага, не побывав даже в окопах, под бомбежками в эшелонах на марше, не дойдя до передовой. Целые соединения оказывались в котле, в окружении. Все их обучение военной науке, вся их жизнь полуголодная, многотрудная, часто чудом сохранившаяся в надломленно живой в живущей стране, все это шло на смарку, напрасная гибель, бесполезная жизнь. Ах, как это горько знать! И дай Бог, чтобы там, под Сталинградом, полк этот, вливающийся в свежую дивизию, закрепился, повоевал, закалился в боях, принес бы ту пользу фронту и облегчение стране, ради которой, напрягая все силы, изнемогая, работает народ, ради чего, наконец, эти ребята перенесли все лишения, вытерпели гнилые казармы, подлый быт учебного подразделения. Полковнику Азатьяну было предоставлено слово. Он легко взбежал по трем ступенькам на крохотную праздничную трибуну, обвел плотно стоящих поротно бойцов, слившихся в сплошные кремовые полосы. «Товарищи!» — негромко произнес командир полка. И замолк, сдавил перила трибуны руками в черных перчатках. «Это какое же сердце надо иметь, чтобы все время отправлять и отправлять вас туда? Вы же все мне дети, мои дети, ах, Господи! Лучше бы мне с вами, может, я бы пригодился вам, кому помог, кого уберег. Какие вы все еще молодые и какие красивые! А война все идет. Мы пытались сделать для вас добро. С добром в сердце отправляйтесь на фронт и вы. Выполняйте честно свой долг. Бейте врага. За матерей, за сестер, за родину, за Сталина. И за меня маленько». Полковник Азатьян слабо улыбнулся. Строй чуть шевельнуло. «За меня, за всех нас». «Мы вам желаем жизни, скорого возвращения домой с победой! Ура, товарищи!» Негромко и недружное «ура» последовало в ответ. Не привыкли в 21-м полку кричать «ура!» Да и учиться незачем было, на фронте его тоже не кричат. В кино только военном героическом кричат и дурачат врагов, крушат их весело и забавно, порой даже поварским черпаком. Крикнув смирно, полковник Азатьян сбежал с трибуны и, перейдя на размеренный торжественный шаг, приблизился к генералу Лохонину. Красиво вскинул руку каракулевой папахи. «Товарищ генерал-лейтенант, маршевые роты 21-го стрелкового полка готовы следовать по назначению». Генерал Лохонин принял рапорт, пожал руку полковнику, встали в ряд. «Генерал, полковник и майор». «Товарищи командиры и красноармейцы, благодарю за службу!» Подобравшись, внятно и четко сказал генерал Лохонин. В ответ выдано было: «Служу, союз!» Вольно, после 10-минутного перерыва, всем снова в строй. Бойцы толкались, смеялись чему-то, все возбужденно радовались, охотно табаком, у кого он велся, делились. Кто не знаком, знакомились, ведь теперь они все родня друг другу, фронтовики. Все надеялись, что попадут в одно место, в одну часть, и твердо верили, там-то пропасть не дадут. Никакого зла, остервенения, никаких придирок друг к другу, словно бы все прошли чистилище и от скверны душевной избавились. Однако дальней какой-то частью ума и притихшего сердца чувствовали, идут они все-таки в окопы, на смерть. Изо всех сил пытались представить, да и Бог с ними, с окопами, пока вот волнительно, все дружно, торжественно, как бы и празднично даже. Оттого ребята веселы, компанейски спаяны, бесшабашность их посетила. Да мы, да там, да так дадим. Не надсаженные еще окопной жизни, не битые, чистые, здоровые, настоящих житейских бурь и страданий не испытавшие, да и сердца не надсадившие. Сердце за них надсаживали, страдания и смерть принимали родители, сились в голодные годы, при разгуле бесовства, в царстве еродивого деспота выкормить, поднять и сохранить их для служения земле родной, для битвы, которая им предстояла. Среди шума, сбора, собора, смеха, шуток так и позывало кому-то прислониться, выговориться, выплакаться, может, на что-то и пожаловаться. Русские люди, как обнажено и незлопамятно ваше сердце. Можно рукой потрогать его под полушубком, услышать ладонью его тревожный стук, его доверчивое тепло почувствовать. А тут еще старшина Шпатера со своим прощанием. Обходя строй первой роты, он обнимал каждого красноармейца и повторял: «Простите меня, дети, простите, чем прогневал, чем обидел, не уносите с собой зла». Дошел до командира роты, утерся большим серым платком, полюбовался щусем и развел руками: «Ну вот что тут сделаешь, Пабаш? Будто родился в военной форме. Ну, Алексей Донатович, родной мой, себя береги, ребяток береги, с Богом!» Они обнялись. Старшина троекратно расцеловался с ротным. Яшкина Володю, своего постояльца по коптерке, тоже обнял, похлопал рукой по спине и тут же замельтешил, заплясал вокруг роты. «Все взяли, никто ничего не забыл. Если кто чего забыл, весь дайте, я здесь остаюсь. Дальше маяться с вашим братом». Старшина Шпатер дошел с роты до учебного поля, с подбегом попадая в ритм, пытался чеканить шаг, но скоро выдохся. На краю соснового бора остался. Полк, растянувшийся версты на две, головной колонной достал дальний конец дороги, повернул к станции и вместе с другими ротами первая родная рота-мучительница первой вступила в дымчатый лес, растворилась в морозной маре. Старшина Шпатер, опустив голову, разбито побрел в опустевшую казарму, в свою казенную, обрыдлую до смерти, дощатую коптерку.